Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы сегодня в записи. Я вам сразу скажу, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Наталья Якушева нами руководит как звукорежиссер. И студии для вас непривычные, те, кто смотрит в YouTube и на Яндекс.Эфире. Но сегодня вы выбрали безошибочно, вы за начало этой недели. И суд над группой лиц, как это замечательно называется, обвиняемых в ограблении банка не где-нибудь, а на Бейкер-стрит, Лондон. Великобритания, 73-й год. Ну что же, тогда предупреждали, что Бейкер-стрит это не случайно. Вот, это не совпадение.
Ну, как сказать, на самом деле до сих пор на этот вопрос нет ответа. Добрый день всем, извините, что не отреагировал. Значит, дело в том, что попытки привязать вот это вот ограбление к Холмсу делались по меньшей мере в трех пунктах, в трех точках. Пункт первый. Ну, это, естественно, адрес. Действительно, от того места, где произошло ограбление, 5 минут до легендарного дома музея Шерлока Холмса, которого на самом деле, так сказать, самого Холмса не было. Дом этот сравнительно недавно получил адрес 221B специально для того, чтобы это как-то привязать. Но, тем не менее, всем понятно, что это холмсовский Лондон. Да? Второе. Способ ограбления идентичен одному из двух основных сюжетных приемов одного из самых известных рассказов Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Речь идет о «Союзе рыжих», одном из ранних рассказов. И я напомню, хотя я уверен, что подавляющее большинство нашей аудитории хорошо творчество Конан Дойля знает, я напомню, что речь шла о том, что владельца дома, жильца дома, человека достаточно недалекого, нуждающегося в деньгах, изобретя для него специально некое занятие и очень хитрым образом подведя его так, чтобы он ничего не заподозрил к этому занятию, выманивали из дома для того, чтобы беспрепятственно из подвала дома вести подкоп через улицу в находящийся напротив банк. Так вот, вторая часть, как бы менее интересная, менее оригинальная, связанная с подкопом под банк, она в данном случае и применяется. Первая более... Почему я говорю, что она менее интересная? Потому что, на самом деле, конечно, это не изобретение Конан Дойля, его персонажей, банки таким образом грабили еще в начале 19 века. А вот отвлечение, выманивание, это, конечно, в «Союзе рыжих» гораздо более интересная линия, но вот здесь этого не было, здесь все очень просто, здесь просто помещение взяли в аренду, оно пустовало, и поэтому никакой особенной комбинации не было. Ну и, наконец, третье. Когда грабители покидали место преступления, успешно добившись того, к чему они стремились, они оставили на стене надпись. Посмотрим, как Шерлок Холмс с этим справится. Думаю, что их на это навела, так сказать, опять же, атмосфера Бейкер-стрит, потому что, ну, конечно же, они не выбирали банк именно такой, чтобы он находился в этом знаменитом месте. Не были они такими большими поклонниками Шерлока Холмса. Банк им подошел по целому ряду других параметров, но уж раз так сложилось, что называется, грех было не вспомнить. А теперь что, собственно, произошло? 71 год. Очень непростое для Великобритании время. Очень сложная социальная ситуация, забастовки сплошные, очередное обострение в Северной Ирландии, в правительстве нет, что называется, устойчивости, это предтетчеров эра, да, когда, так сказать, там, в общем, все еще очень далеко от стабильности. И вот в этой обстановке группа лиц, вот ты обратил внимание на эту стандартную юридическую формулировку, можно было бы добавить даже неопределенная группа лиц, потому что в конечном итоге до сих пор непонятно, какое количество людей в банде принимало участие, и только ну, не более половины тех, кто в ней действительно участие принимал, в результате предстали перед судом. То есть осталось много иксов, игреков и зетов. Но какие-то имена известны. И вот, по крайней мере, одна из главных ролей, может быть, самая главная, может быть, одна из главных, принадлежит некому Энтони Гевину. Ему около 30 лет, он фотограф профессиональный. Когда-то в прошлом он инструктор физической подготовки армейской. У него уже было несколько конфликтов с полицией, с законом. Предполагалось, что он состоял в банде некого Брайана Ридера. Мы этого человека сегодня в конце передачи еще раз вспомним. Ридера пытались, что называется, колоть на причастность к этому преступлению. Уж очень было похоже, что планировал его ум более сильный, более оригинальный, чем у Гевина. Но Ридеру в тот раз удалось полностью отмазаться, никаких доказательств его причастности найдено не было. Значит, Гевин вместе с несколькими своими товарищами арендовали пустующий, сдававшийся в аренду магазин кож-галантереи, который назывался по-французски «Le Sac». Я видел фотографии вот этого фрагмента Бейкер-стрит. Там очень маленькие фасады. То есть вот между «Le Sac» и офисом банка расположено еще одно заведение, но там всего 5-6 метров, что называется, по улице. Да? То есть такая вот...
Это та же сторона. Та же сторона.
Да, это та же сторона. То есть они копали не как у Конан Дойля, не под улицей, да. А они копали вдоль улицы. Значит, арендовали вот этот самый магазин. И по выходным копали, чтобы не привлекать внимания, копали туннель в сторону банка. Надо сказать, работа была достаточно непростая. Им пришлось решать несколько сложных технических задач. Им пришлось пробивать бетонную стенку 15 сантиметров длиной. Значит, затем они уперлись в... Ну, они ожидали...
15 сантиметров толщиной.
Толщиной, да, прошу прощения.
Да.
Толщиной, да. Значит, потом они уперлись, но это было ожиданно, и на этом строилась часть расчета. Они уперлись в дно подвала, бетонное дно подвала, вот этого разделяющего банк и магазин здания. Это был паб «Chickens Inn», трактир у цыпленка, можно перевести на русский язык, да? И вот расчет как раз строился на том, что они уйдут под эту бетонную плиту, и не надо будет туннель крепить, потому что она будет естественным сводом. Этот расчет абсолютно оправдался и сэкономил им, конечно, кучу сил и времени. Значит, дальше они под наклоном, пройдя вот под этой бетонной плитой, оказались под подвалом банка. Значит, там они расширили проход. Проход вообще был очень узкий, в диаметре около 33 сантиметров. Да? Полазить по такому, в общем, даже человеку худощавому непросто. Там они создали такой пузырь, они расширили все это дело, да, потому что туда им нужно было затаскивать оборудование, и приготовились вверх, собственно, вскрывать пол вот этого самого хранилища. Интересовало их банковское хранилище, конкретно то его часть, где находились индивидуальные ячейки, сдаваемые в аренду.
Классика.
Да. И они сразу решили, что они не будут пытаться взламывать банковские сейфы. Это другой вид спорта. Это гораздо более тяжелая атлетика, требующая квалификации другой, и оборудования другого, всего другого. Да? Они вот по банковским ячейкам. Значит, Гевин очень четко распределил роли. Один человек, его приятель, некто Такер, продавец подержанных автомобилей, человек чистый, у полиции ничего на него не было, был назначен разведчиком. Значит, его задачу было провести, как бы на месте в банке, провести разведывательные работы. Он открыл счет на солидную сумму, 500 фунтов. Он арендовал ячейку. Сейчас сотрудники банка идут вместе с клиентом каждый раз в ячейку. Клиент не остается с ячейкой один на один. А тогда такого правила не было. Наоборот, клиента приводили в хранилище, у него был ключ, да, и он, что он туда кладет, это, так сказать, банк не касается. Банк предоставляет просто сейф. Да? Он оставался в этом помещении, и при помощи длинного зонтика он измерил помещение с большой точностью для того, чтобы составить чертеж и для того, чтобы проложить, что называется, план подкопа. Кроме того, он, насколько это возможно, осмотрел все ячейки, прикинул, какими чаще пользуются, какими реже пользуются, опять-таки для того, чтобы выборочно, так сказать, взять по возможности наиболее ценное. За два месяца месяца, что он был клиентом этого банка, он посетил его 13 раз. Но охрану это как-то не взволновало. Ну, подумаешь, ходит человек, ну, подолгу остается, ну и черт с ним, мало ли. Это же Англия, да, это его дело. Дело джентльмена, что он там делает, не наше дело его контролировать. Значит, другой человек, некто Стивенс, еще один продавец подержанных автомобилей, был использован для приобретения инструментов. С этой стороны они тоже замечательно подготовились. Инструменты они купили в высшей степени профессиональные. Венцом вот этой коллекции был 100-тонный домкрат. Домкрат, который усилие 100 тонн развивал. Зачем? Они собирались проламывать вот эту самую бетонное основание хранилища, да, снизу. Поэтому, значит, они рассчитывали на этот домкрат, они его затянули в этот самый проход, они выслали дно железнодорожными шпалами для того, чтобы домкрат, так сказать, стоял на удачном основании, и рассчитывали, что при его помощи они достаточно легко справятся. Не получилось, но здесь вмешалась, что называется, случайность. Они не могли предвидеть, что как раз под этим местом, где они установили домкрат, проходил старый коллектор. Черт его знает, какой эпохи. И в результате, когда усилие достигло там определенного значения, вместо того, чтобы взломать вверх, домкрат
ухнуло вниз, да.
Ушел вниз, да. Но это предвидеть было невозможно. Но они были готовы, у них были варианты. Второй вариант заключался в том, что тот же Стивенс купил еще один девайс, так называемое термическое или тепловое копье. Я впервые с этим столкнулся, с этим термином, посмотрел, значит, это такой большой, мощный газовый резак. Значит, он используется в дорожном строительстве в первую очередь. Они попытались вскрыть как автогеном при помощи этого самого теплового копья. Тоже не получилось. Но у них был еще план С, помимо планов А и Б.
Да.
У них была с собой мощная дрель, промышленная, большого диаметра, и у них была взрывчатка. Они насверлили дырок, забили в эти дырки взрывчатку, и вот этот самый, пожалуй, такой, ну, технически неизящный способ, вот он сработал. Подорвали вот этот самый образовавшийся, насверленный по овалу, подорвали вот этот вот фрагмент, потом его немножко расширили, в результате у них получился такой лаз овальный размером 30 на 35 сантиметров. Вот через него они попали в эту самую штуку. Помимо этого, значит, три члена банды работали в подкопе. Четвертый, по меньшей мере один, а может быть их было больше одного, вот это не удалось остановить, находился на крыше, на противоположной стороне, на крыше дома и наблюдал за, так сказать, окрестностями, чтобы предупредить в случае чего, мало ли там появится полиция или какая-нибудь загулявшая парочка остановится и так далее. Они очень четко исходили из того, что на улице велись земляные работы. И из-за этого банку пришлось отключить ту часть сигнализации, которая срабатывала на шум, на вибрацию и на все прочее. Значит, они также, когда вот готовили подрыв, они при помощи этих внешних наблюдателей производили его тогда, когда по улице проезжал тяжелый транспорт. Mm-hmm. То есть они вот эти вещи все учитывали, чтобы звука было как можно меньше.
Я как раз хотел про звук спросить. Я думаю, что у многих это тоже возник вопрос.
Довольно оживленная часть Лондона, это самый центр Лондона, рядом Риджентс Парк, в принципе, до Букингемского дворца, там неторопливой рыси около получаса. Но они прокололись все-таки. Вот в одном случае техника их подвела. Хотя это предусмотреть тоже, как мне кажется, было достаточно сложно. Значит, прокололись они вот на чем. Поскольку мобильных телефонов, разумеется, не было в это время, а нужна была какая-то связь с наблюдателями внешними на крыше, они использовали воки-токи. И вот надо же было такому случиться, что аккурат в радиусе действия этих самых воки-токи сидел в субботнем вечером радиолюбитель, некий Роберт Роуландс. Он всего в 800 метрах от вот этой точки, у него была квартира. И он субботним вечером, видимо, был человек, так сказать, не очень везучий в личной жизни, ему больше нечем было заняться, он прослушивал эфир. И он услышал разговоры, которые навели его на мысль, что кто-то грабит расположенный поблизости табачный магазин.
А почему табачный?
Видимо, А, видимо, они использовали, у них был такой какой-то примитивный код, возможно, там были то ли коробки, то ли сигары, то ли еще какие-то они использовали слова для, так сказать, обозначения там каких-то вещей, которые каким-то образом навели на мысль о табачном магазине. Он позвонил в полицию. Полиция решила, что он шутит. И сказал: сэр, ну, вы знаете, мы на основании вашего заявления одного ничего как бы сделать не можем. Не могли бы вы записать то, что вы слышите, на магнитофон? Он оказался человеком упрямым. У него был маленький магнитофончик. Он, так сказать, продолжил слушать и в результате сделал запись разговора, из которой, в общем, было уже более или менее понятно, что грабят банк и грабят, что называется, не по-детски. А фрагмент, который он перехватил, вот был о чем. Человек или люди на крыше уже озверели на своем наблюдательном посту и потребовали перерыва. Из подвала их начали урезонивать. Давайте-ка держитесь, потому что цена вопроса очень велика. Мы без вашего наблюдения продолжать ничего не можем. А если, так сказать, придется срочно сматываться, то, так сказать, мы вернуться сюда уже не сможем никогда. А цена вопроса 300 штук на каждого. 300 тысяч, 300 grand. И вот когда полиция услышала про 300 тысяч на каждого, с нее ее, так сказать, британская флегматичность несколько слетела. И все воскресенье, видимо, вся Metropolitan Police занимается этим делом, потому что они за день обошли 750 банков и банковских филиалов в диаметре 13 километров. Вызывали служащих, выдергивали. Там, где, так сказать, была охрана, через охрану созванивались с руководством банка, получали разрешение. Они и в этот банк тоже пришли. Но проблема заключалась в том, что они-то все осматривали снаружи. Подошли к двери хранилища. Дверь хранилища в норме, да, очевидно, что ее никто не вскрывал, ее никто не выламывал, не взрывал. Все, значит, ставим галку, это место осмотрено, идем дальше, у нас еще работает до черта. В конечном итоге дело вскрылось, когда в понедельник на работу, так сказать, пришли сотрудники. Общий объем похищенного до сих пор остается предметом спекуляций. Он может выясниться, потому что некоторые участники ограбления до сих пор на свободе. Ну а что, они еще, в общем, вполне, ну, не скажу, не старые, но не запредельно пожилые люди. Им там 70, слегка за 70.
80, кому-то, там, под 80.
Кому-то даже еще 70 нет. Это же было все 49 лет назад, да, и некоторые из них были весьма еще молодыми людьми. И вот в результате, значит, но минимальная сумма похищенного составляет около миллиона тогдашних фунтов стерлингов. Это порядка 5 нынешних миллионов фунтов. Максимальную называют 4 миллиона тогдашних фунтов, что нам дает, соответственно, 20 миллионов нынешних фунтов. Полиции удалось конфисковать всего несколько сот тысяч. По поводу остального они хранят по сей день гордое молчание. Куда все это делось, где это все находится, сколько его было, неизвестно. Известно только, что за время ограбления вскрыли 268 ячеек. Но, казалось бы, ну вот найди 268 владельцев, опроси, сколько у них там чего, и вы получите сумму похищенного.
Нет, не все скажут, во-первых.
Во-первых, 7 человек просто сразу сказали, что мы храним молчание, это наше дело, мы не будем... Они даже не назвали своих имен. А банк, естественно, тоже их имен не назвал. Да? Он связал с ними, но вот называть или не называть имя, тем более, что там в ячейке хранится, это как бы банк права не имеет. А что касается остальных, они пытались сотрудничать со следствием и даже выкатили потом Ллойду иск на 600 тысяч фунтов стерлингов. Дело начало раскручиваться, даже начались судебные процедуры, но потом дело заглохло и в конечном итоге ни к чему не привело. Потому что на самом деле все сведения о том, что находилось в ячейках, основывались только на их показаниях. Потому что по тогдашним правилам, опять же, повторяю, человек арендовал ячейку, все остальное не дело банка. И никто не делал опись того, что он туда положил. Вы говорите, сэр, что у вас похищено столько-то, так сказать, бриллиантов. Вы их видите среди похищенного? Да, я вижу, вот это мой бриллиант. Нет, сказал другой человек из опрашиваемых, это мой бриллиант. И в результате судья, который этот иск рассматривал, он пришел к выводу, что невозможно установить, у кого чего, сколько похитили.
Ну, для этого надо было еще и получить похищенное, каким-то образом его уже увидеть. Но я напоминаю, что это дело об ограблении банка на Бейкер-стрит, и мы им снова займемся. Напоминаю, что оно идет в записи у нас сегодня по личным причинам. И через несколько минут мы продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, звукорежиссер Наталья Якушева. Мы записываем среди недели, почти в то же время, когда надо, даже точно в то же время, когда надо, программу о деле ограбления банка на Бейкер-стрит. И забежав немного вперед, уже не перестаем понимать, как и следствие, сколько, собственно, похищено и у кого что. Но здесь, да, вот нашли, уже обнаружили, что банк именно этот ограблен в понедельник, когда пришли служащие на работу.
Обнаружили, что банк ограблен. Уже у нас есть ключевой свидетель, вот этот радиолюбитель. С ним смешная история. Когда дело уже будет передано в суд, чиновники попытаются его тоже отправить на скамью подсудимых за несанкционированный радиоперехват. Он нарушил какие-то там, так сказать, нормы privacy тем самым. Ну, в принципе, понятно, какие, да? Он осуществлял незаконное вторжение в частную жизнь, так сказать, леди и джентльменов. Но в результате решили не доводить ситуацию до абсурда, никаких не стали предъявлять ему, а банк по собственной инициативе выплатил ему 2500 фунтов в качестве премии за его роль, которую он сыграл в этом деле. Значит, благодаря этому радиоперехвату и благодаря тому, что еще одна ошибка, вот интересная штука, они продумали какие-то очень неочевидные вещи, да, они создали, вот, например, тройной запас прочности вот в этом ключевом моменте проникновения через пол в хранилище, а вот такую элементарную совершенно ошибку сделали. Аренда магазина, из которого, так сказать, велся подкоп, человек-то чистый арендовал магазин, респектабельный джентльмен за 60, но под своим именем. Поэтому на него моментально вышли. Он, правда, изображал из себя полное святое неведение, утверждал, что вот он арендовал, но у него были планы на будущее, он еще не приступил к их реализации. После того, как аренда была подписана, он всего один раз там появился. Но его видели, да, его свидетельскими показаниями загнали в угол. В общем, он пойдет по этому делу и получит свои 8 лет. Не смогла полиция окончательно установить число причастных. Благодаря радиопереговорам стало понятно, что в деле присутствует по меньшей мере одна женщина. Она так и осталась неизвестной, поскольку пожелала ею остаться. Какую роль она играла, непонятно. Часть полицейских предполагала, что она была одним из наблюдателей на крыше. Часть полицейских считала, что она была одним из ключевых членов банды и что ее голос шел как раз вот из помещения. Непонятно. Значит, в результате определили точно четверых, которых посадят на скамью подсудимых, плюс еще двоих, понятно, кто это, но они скроются. А вот несколько человек известны как иксы под кличками. Например, некий персонаж, непонятно, мужчина или женщина, под кодовым названием «Маленькие ноги». Причем это не дикарь Тонга, который оставил в криозоте отпечаток своей маленькой ноги, потому что у него little feet, а здесь little legs. Очень странное словосочетание, да? Либо little feet, либо short legs, короткие ноги.
Да, да, короткие ножки, да.
А тут вот именно little legs. Ну, черт его знает, что они хотели этим сказать. Мужчина, это женщина, непонятно.
Полиция еще писала, ну, да.
Да, еще один персонаж, например, в результате скрывался за двумя буквами TN. Опять же, что это такое, непонятно. Но четверых сцапали, и сцапали еще двоих людей, которые не принимали участие в ограблении, но им предъявили обвинение в попытке сбыта краденого. Два человека, значит, видимо, пакистанцы, насколько я понимаю, Абдулла Хашан Гангджи и его племянник Акбар Мохаммед Али Гангджи были взяты в момент передачи им, Гевином, за которым была установлена слежка, это было еще до того, как его схватили, он им передал сумки, в которых находилось 32 тысячи фунтов наличными. Сначала было сделано предположение, что они как бы постоянные члены банды, но в конце концов им удалось отвертеться. Они сослались на то, что они представители некоего швейцарского банковского синдиката, который занимается валютными операциями, что они совершенно не в курсе происхождения этих денег, что они просто-напросто их купили. Я, честно говоря, не знаю, но я допускаю, что, может быть, в Британии начала 70-х не было строгого наказания за валютные операции, вот такие вот, что называется, мимо кассы. В конечном итоге их оправдали. Они оказались на скамье подсудимых, но они отделались легким испугом. Значит, в результате четверых схватили, четверых посадили на скамью подсудимых. Это Стивенса, того самого, который под собственным именем арендовал магазин. Это Гевин, разумеется, и это два его главных подельника, Вульф и Такер. Им предъявили обвинение в краже со взломом. В английском правосудии это отдельный состав преступления. Он называется burglary. Вот в burglary есть два существенных момента. Это, во-первых, похищение ценностей, а во-вторых, обязательно взлом. Да? Вот такой вот отдельный. Значит, им предъявили в этом. Плюс, конечно, любимая полицейская история, поскольку они использовали взрывчатку, значит, незаконное хранение взрывчатых веществ. Поскольку доказательства, в общем, были достаточно железобетонными, то Стивен, Стакер и Гевин признали себя виновными. А Вульф и вот эти вот двое, видимо, пакистанцев, они себя виновными не признали. В результате пакистанцы выкрутились, а Вульф выкрутиться не смог. В результате Вульф получил 8 лет, Стивен Стакер и Гевин получили по 12. Они отбудут этот срок, видимо, полностью. И никаких нет сведений. Я и в английской, так сказать, в британском сегменте интернета шарил. Никаких я не нашел сведений о том, так сказать, живы они сейчас, что с ними происходит. А в это время вокруг этого дела роятся слухи. Дело в том, что по каким-то соображениям, до сих пор непонятно по каким. Может быть, кстати говоря, из-за этого швейцарского следа, черт его поймет. Но по каким-то соображениям было засекречено, суд был засекречен. И в прессу результаты расследования тоже просачивались крайне дозированно. Это даже породило слухи, что Министерство печати издало специальный цензурный стоп-приказ, запрещавший передавать, так сказать, полицейским сведения в прессу. Вообще британские полицейские в этом смысле сотрудничают обычно со средствами массовой информации. Может быть, не так хорошо, как американские, но уж гораздо лучше, чем наши. А вот здесь такое вот молчание, только, так сказать, формальные отговорки. И, естественно, это тут же породило целый блестящий спектр всевозможных слухов. Понятно, что раз такая секретность, значит, в банковских ячейках что-то были не только деньги и драгоценности. А что там такое могло быть? Общественное сознание включилось, заработало на все 146%. Ну, люди старшего возраста, а также те, кто интересуется британской королевской семьей, наверное, помнят, что до того, как на первые страницы желтых изданий пришли принц Чарльз с принцессой Дианой, это место не пустовало.
Принцесса Маргарет.
Конечно, принцесса Маргарет, великолепная принцесса Маргарет, ныне уже покойная, к сожалению, значит, сестра
королевы. Замечательная женщина была.
яркая.
Чудесная просто.
Я бы сказал, безбашенная в хорошем смысле слова. Она была таким надежным поставщиком различных сюжетов для желтой, желтоватой, а иногда и вполне, так сказать, нормальной прессы. Романы у нее случались. Видели ее в не в самых респектабельных пабах с не самыми респектабельными мужчинами. Там то все пятое, десятое. Всякие слухи ее окружали. Значит, первая и самая, я бы сказал, такая жирная линия предположений касалась того, что там какие-то интимные фотографии принцессы Маргарет, публикация которых может, так сказать, сильно повредить царской, прошу прощения.
Ну, ихней царской семье, да.
Да, королевской семье, да. Вторая линия была связана с еще одним известным человеком, с актером, имевшим криминальное прошлое. Честно говоря, я не запомнил его имя, но это та же самая, что там какой-то компромат. Третья линия заключалась в том, что там хранились какие-то секретные полицейские документы, тоже компрометирующего свойства, и что полиция прилагает усилия для того, чтобы скрыть их существование. Ну и, конечно, не могла не родиться четвертая версия. Ах, вы говорите, неизвестно, сколько похищено. Ах, вы дело засекретили. Ах, вы с прессой общаться не хотите. Ну, все же ясно.
Сами и украли.
Конечно. Ну, только не сами украли, а сами, так сказать, отчекрыжили хороший кусок от украденного. Да?
Ну да.
И
да,
в результате... В результате, так сказать, народная молва приписала полиции обогащение на 1 000 000 фунтов стерлингов, результатом чего якобы и случилась вся вот эта вот секретность, связанная с этим делом. А, вот я обнаружил, я выписал фамилию этого актера, некто Джон Биндон. Я не знаю, Сереж, тебе что-нибудь говорит это имя?
Нет, нет, честно говоря, нет.
Ну, видимо,
не
тоже какая-то знаменитость с точки зрения, по версии желтой прессы того времени. Вот. Значит... Но в конечном итоге, так сказать, только было несколько официальных сообщений, в том числе в «Таймс», что преступники приговорены к таким-то срокам, и вроде как все на этом успокоилось. 2015 год. В другом районе Лондона, в Хаттон-Гарден, происходит очень похожее ограбление. Тоже через подвал, тоже в хранилище. Использовали алмазную дрель большого диаметра. Пробурили три отверстия, накладывающиеся друг на друга. Эти три отверстия дали такой лаз, в который мог протиснуться не очень крупный взрослый человек. Вынесли довольно много. Грабили тоже в выходные. Использовали для этого кощунники и святотатцы Пасху. Там было 4 выходных дня. Вот они все 4 выходных дня сверлили, бурили, таскали. В результате попались грабители. Средний возраст вот этих вот орлов, совершивших налет, составил 67 лет. А руководителем всей этой полупочтенной компании был 75-летний Брайан Ридер. Я обещал, что мы с ним
да,
еще
да, встретимся. Да, это вот тот самый.
Да, так что Брайан Ридер, по моей информации, сейчас жив и находится в достаточно надежном месте, так сказать, проживая за счет ее величества, которое обеспечивает ему корм, постель и, как у них принято, другие нехитрые развлечения. Значит, это ограбление так возбудило прессу, что пресса тут же вспомнила вот про, так сказать, ограбление на Бейкер-стрит. И вот интересно, что каждый второй заголовок по поводу и Бейкер-стритовского ограбления, и ограбления в Хаттон-Гардене содержало ностальгическую нотку. Вот, дескать, смотрите, уходит эпоха. Кто-то даже назвал из журналистов это олдскульным ограблением. Мне сразу захотелось добавить теплое ламповое, да?
Да, смотри, да.
Никаких аналоговое. Заложников. Да, аналоговое, совершенно верно. Никаких заложников, никакой крови, никаких там взлома электронных кодов. Джентльмены долго, упорно рыли, потом долго, упорно вскрывали, потом долго, упорно выносили. Джентльмены попались, но джентльмены хранили молчание, так сказать, признавали только то, что было очевидно. В результате по поводу ограбления на Бейкер-стрит в 2008 году был снят фильм. Но вот в этом случае, я не знаю, его, конечно, можно посмотреть, говорят, что он, в общем, пользуется определенным, определенной популярностью, но он так и называется «Ограбление на Бейкер-стрит». Но дело в том, что при том, что внешняя канва событий вроде бы достаточно, близка к тому, что было на самом деле, вот в мотивы вывалили все вот те слухи, всю ту конспирологию, да, которая в середине 70-х гуляла.
Вот и сделали.
И вот вы еще там найдете много чего другого. Там каким-то боком какие-то черные пантеры, причем они, так сказать, в Великобритании, я не знаю, но тоже присутствуют. Там, якобы у члена правительства хранились фотографии, где он, в пикантных ситуациях с несовершеннолетними заснят. Ну, конечно, принцессу Маргарет откатали по полной программе, и все. И в результате получилось, как я понимаю, скорее клубничка, чем некая реконструкция реальных событий.
Но фильм очень неплохой. Фильм, честно говоря, я его видел. Это очень и очень неплохой фильм.
Он должен быть динамичным, наверное, он должен быть таким событийным.
Он и событийный, и такой с подвисаниями, с непонятками. То есть очень по мотивам реальных событий он вполне такой достаточно далеко, но вполне он такой спекулятивный, конечно, это правда, но это славный фильм. Вот такие дела с Бейкер-стрит у нас. Мы возвращаемся на родную землю и хотим посмотреть на государственного обвинителя Вышинского до московских процессов.
И более того, не просто до московских процессов, а вот те 5 дел, которые я отобрал, они все общеуголовные, они не политические. То есть вот цель моя заключается в том, чтобы в следующий раз попытаться представить Андрея Януаревича как юриста в чистом виде, вот без этого шлейфа срежиссированных политических процессов.
Каков он был в таких делах, вот это очень интересно посмотреть. И мы начнем с 23-го года судом над рядом ответственных работников главного управления коневодства, дело ГУКОН, по обвинению в использовании государственных средств для личного обогащения. 23-й год.
Это то, что у Ильфа и Петрова прекрасно описано, как миллионер Корейка деньги делал. Это вот ранненеповские
дела.
Кредиты трестом, да.
Второй суд над группой судебных работников города Ленинграда по обвинению в систематическом взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и иных преступных действий. Следующий, 24-й год.
Это тоже НЭП по полной программе. Там половина обвиняемых – это судьи, следователи, адвокаты, вторая половина – НЭПманы.
Концерт «Трест», тоже 24-й год. Его руководители обвиняются в злоупотреблении служебным положением и иных должностных преступлениях.
А вот это уже не только чистый НЭП, но там уже нотки вредительства начнут, проскальзывать, пока не характерные для этого времени, но они уже есть.
Через 10 лет Арктика. Дело бывшего начальника зимовки на острове Врангеля Семенчука и Каюра Старцева по обвинению в убийстве и насилии над местным населением.
Вот я совершенно не понимаю, почему по этому делу не снят художественный фильм. Там драматическая составляющая настолько мощная, что придумывать ничего не надо.
И, наконец, суд над группой работников Каспийского пароходства по обвинению в действиях, повлекших за собой аварию парохода «Советский Азербайджан» и гибель 27 человек. Это 35-й предтеррорный год уже.
А вот это чистое вредительство.
А вот это чистое вредительство, вот, может быть, и этими словами мы услышим через день какой-нибудь процесс Андрея Януаревича Вышинского. Спасибо большое, всего всем доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.